Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 27 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Радио Свобода Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Коряки и пострадавших от мощного землетрясения продолжаются восстановительные работы. В Непале повстанцы объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В Томске сегодня продолжатся российско-германские государственные консультации на высшем уровне. В центре внимания на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель будут вопросы торгово-экономических связей. В прошлом году товарооборот между двумя странами достиг нового рекордного уровня – почти 33 миллиарда долларов. Лидеры России и Германии обсудят в частности поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. По итогам переговоров будет подписан пакет документов. В поселках Коряки и пострадавших от мощного землетрясения продолжаются восстановительные работы. С подробностями Гузель Латыпова.
Полдня в четверг в Корякию не вылетали самолеты МЧС. Мешал боковой ветер. Но уже во второй половине дня грузовые рейсы возобновили свое движение. В день на север полуострова из Петропавловска отправляются до 9 самолетов Ан-74, груженных стройматериалами, печами, оборудованием и инструментами для восстановления коммунальных сетей, разрушенных землетрясением. В трех поселках Корфи, Теличики и Хаилино восстановлению не подлежат 78 зданий, в том числе школы, детские сады, котельные, дизель-электростанции и жилые дома. Тепло в уцелевших домах может появиться лишь после восстановления водопровода. Люди по-прежнему боятся заходить в свои дома и спят в развернутых палаточных лагерях спасателей. Более 900 человек эвакуированы в другие населенные пункты Камчатки. Сейчас ведется оценка нанесенного землетрясением ущерба. По результатам экспертизы, местным жителям, частично потерявшим имущество, будет выплачено по 20 тысяч рублей, тем, чье жилье пострадало значительно, по 50 тысяч. Также в Корякии начинаются составлять списки граждан, которые желают переселиться в другие регионы страны. Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский, для Радио Свобода.
Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники спецслужб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». По словам Лебедько, все вопросы касались его зарубежных поездок. Вечером того же дня Лебедько был вывезен на окраину Минска и отпущен. Ранее в ряде СМИ со ссылкой на супруга оппозиционного политика появились сообщения об его исчезновении.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфилд, прибывшие накануне с необъявленным визитом в Багдад, приветствовали намерение новоназначенного премьера Ирака сформировать правительство национального единства.
Теперь мы движемся к следующей важной вехе – формированию, собственно, кабинета. Это будет уже не власть, временно облеченная доверием, не переходный кабинет, а суверенное правительство суверенного Ирака. И, конечно же, это впечатляющий прогресс.
Касаясь возможного сокращения сил коалиции в Ираке, Рамсфилд подчеркнул, что это будет зависеть от того, как скоро иракские военные и полиция будут готовы полностью взять на себя обеспечение безопасности в стране. В Непале повстанцы маоисты объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистских повстанцев Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Король Непала Гьянендра объявил о возобновлении работы парламента после почти 3 недель антимонархических выступлений, в ходе которых были убиты не менее 14 человек. Маоистские повстанцы с 1996 года ведут вооруженную борьбу за свержение монархии в Непале. Ирак обвинил Турцию в нарушении его суверенитета. С подробностями Елена Солнцева.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции, потребовав прекратить военную операцию на границе Ирака. По утверждению иракских властей, турецкие подразделения вторгаются в Северный Ирак, где проводят точечные операции против боевиков сепаратистской рабочей партии Курдистана. Это нарушение суверенитета Ирака подчеркивается в ноте. Турецкие власти, тем не менее, заявляют, что операция будет продолжена. Пресс-секретарь МИД Турции Намик Тан сказал: «Объявленная вне закона Курдская рабочая партия превратила Северный Ирак в свой тренировочный лагерь. Там находятся тысячи боевиков, которые проникают в нашу страну, организуют теракты. Мы противодействуем этому, защищая свою границу». Турецкая армия проводит на границе с Ираком крупнейшую операцию против курдских сепаратистов, в которой участвует около 200 тысяч военных. Командование настаивает, однако, что не планирует вторжение в Северный Ирак. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки.
«Если решения международных организаций и институтов будут приниматься с учетом норм и наших законных прав, мы будем уважать эти решения. Но они не будут иметь для нас никакого значения, если наши права будут нарушаться».
Действия Международного агентства по атомной энергии – не что иное, по словам президента Ирана, как политическая игра. Завтра Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, не опасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм. В среду власти Кот-д'Ивуара, государства на западе Африки, сообщили о первых случаях заражения домашней птицы вирусом H5N1, который является смертельно опасным для человека. Таким образом, Кот-д'Ивуар стал шестой африканской страной, где обнаружен вирус птичьего гриппа. С 2003 года от птичьего гриппа умерли более 100 человек, в основном в Азии. В завершении выпуска напомню о главных новостях к этому часу. В Томске сегодня продолжаются российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякии, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И вновь о погоде. На большей части европейской территории России погода будет по-прежнему формироваться под влиянием антициклона, образовавшегося в холодном арктическом воздухе, отмечают синоптики. Северными и северо-восточными потоками, что сформировались на высотах, вглубь европейской территории России продолжают поступать новые порции холода, поддерживая малооблачную, но прохладную погоду. Среднесуточные температуры на большей части европейской территории продолжают отставать от климатической нормы на 2-6 градусов. Исключение составляет северо-западные области. Арктический воздух попадает туда окольными путями с юга, поэтому и температура там выше. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, днем около 15-17 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 14 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Акция «Чернобыльский шлях» в Минске. Уроки чернобыльской катастрофы. Выставка «Три поколения» в Московском доме художников.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира, а это столетие парламентаризма в России. В продолжении этой темы вопрос, к которому обращаемся к слушателям. Как вы относитесь к работе Государственной Думы России? У нас есть еще пару сообщений. Пока не будет механизма отзыва депутатов, их работа не зависит от воли избирателей, пишет наш слушатель Алексей Горчаров. Много в работе Думы головотяпства и тяп-ляпов. Даже подраться нормально между собой эти народные защитники не способны. Может, им есть чего отмечать, но мне поздравить их не с чем, пишет наш слушатель Добрый. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Накануне вечером в Минске завершился «Чернобыльский шлях», участие в котором приняли более 10 тысяч человек. Лидеры белорусской оппозиции призвали сторонников перемен присоединиться к новому движению «За свободу», а также инициировали создание международного суда, который будет судить причастных к репрессиям оппонентов белорусского режима. Уже традиционно «Чернобыльский шлях» закончился задержаниями его участников, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
«Чернобыльский шлях» берет свое начало с советских времен, с 1980-х. 1979 года. До середины 90-х он проводился на государственном уровне и был призван обнажить чернобыльские проблемы и совместно выработать пути улучшения ситуации. Однако с 1995 года, после прихода к власти Александра Лукашенко, чернобыльский шлях оказался вне закона. А в 1996 произошел один из самых жестоких разгонов демонстрантов с десятками раненых и арестованных. После этого все шествия 26 апреля проходят под политическими лозунгами. Накануне представители белорусской оппозиции заявили, что власти стремятся искусственно занизить размеры последствий чернобыльской катастрофы. Кроме того, были высказаны претензии к власти за тон, с которым она считает нужным разговаривать со своими оппонентами. Людмила Грязнова, заместитель председателя Объединенной гражданской партии, инициировала создание международного суда, который даст правовую оценку действиям белорусских властей.
Мы предлагаем создать международный суд, который будет судить всех тех, кто был причастен к исчезновению Гончара, Захаренко, Красовского, Завадского и тех, кого судили, кого садили за краты, это тысяч человек.
В свою очередь, экс-кандидат президента Александр Милинкевич призвал присоединиться к движению «За свободу», подробнее о котором политик намерен объяснить во время поездок по регионам Белоруссии. Предполагается, что движение будет состоять не только из политических партий, но и граждан, выступающих за изменения политической системы. Ряд оппозиционных активистов были задержаны еще накануне чернобыльского шляха. Одним из первых был изолирован лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. Как сообщил его заместитель Сергей Альфер, Лебедько должен был прийти в офис партии коммунистов Белорусской на заседание Политсовета Объединенных Демократических Сил, однако там не появился. На чернобыльском шляхе Лебедько также не видели. Уже после шествия супруга Анатолия Лебедько сообщила, что в городской госавтоинспекции ей заявили, автомобиль Лебедько находится на штрафстоянке, а владельце машины информации в ГАИ не было. Во время самой акции было задержано около 20 человек, в том числе трое граждан Украины. Не исключено, что количество задержанных будет стремительно увеличиваться. Накануне чернобыльского шляха руководство Минской милиции предупредило организаторов шествия о недопустимости использования незарегистрированной символики. Имеются в виду национальные бело-красно-белые знамена и изображение герба погоня. Тем не менее, организатор чернобыльского шляха Виктор Ивашкевич призвал приносить с собой символику, заявив, что за все флаги на чернобыльском шляхе он будет нести ответственность персонально. 26 апреля над колонной белорусской оппозиции развивались сотни национальных знамен, за которые с кого-то собираются спросить сполна. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, о чем пишут, каковы главные темы сегодняшних российских газет?
Если будет позволено, хочу сегодня начать с заголовков. А о чем пишут, уже будет ясно из этого. «Президент отвел трубу от Байкала», российская газета. «Он трубы разведет руками», издание газеты. «Трубы прочь от Байкала», ведомости. «Уберите руки от Байкала», независимая газета. Байкальская загогулина. Время новостей. Байкал спасай групп. Коммерсант. Трубоворот. Известие. Трубное решение. Московский комсомолец. Все уже понятно. Теперь цитирую издание газеты. Вчера утром Томск заплакал. Красивый 400-летний город. Плакал дождем, дождем со снегом и просто снегом, встречая Владимира Путина и Ангелу Меркель. И вместе с ними почти в полном составе кабинета министров России и Германии. Намеченные на вторую половину дня российско-германские консультации предварило совещание по экономическому развитию Сибирского федерального округа. Совещание оказалось жестким, и еще сильнее его жесткость проявилась по контрасту с теплым и мягким приемом, оказанным Путиным Ангеле Меркель, которая посетила Россию второй раз с момента избрания федеральным канцлером Германии. На этом совещании, это я уже цитирую газету «Коммерсант», президент предложил президенту компании «Транснефть» Семену Вайнштоку передвинуть севернее озеро Байкал трубопровод на Китай. Госкомпания «Транснефть» придется стахановскими темпами переделывать проект нефтепровода из Восточной Сибири на побережье Тихого океана по ходу его строительства, пишет «Время новостей». Утвержденный всеми госорганами маршрут, который должен был пройти в 800 метрах от береговой линии озера Байкал, подвергался резкой критике экологов. Недавно к этой критике присоединился Михаил Касьянов, во время премьерства которого разработка проекта только начиналась. Тем не менее, завтра «Транснефть» планировала начать начать строительство. Но президент Владимир Путин, до сих пор не высказывавший своего отношения к проблеме, обезопасил Байкал, увеличив тем самым бюджет проекта. По оценке независимой газеты, Путин раскошелил транснефть на несколько сотен миллионов долларов, а вот «Ведомости» со ссылкой на экспертов пишут, что это может добавить к стоимости проекта до 1 миллиарда. К другим темам. Слишком дорогое мясо. Это тоже публикация на первой полосе газеты «Ведомости», но похоже, что я не успеваю рассказать об этом подробнее.
Ну, я думаю, что мы вернемся к этой теме в следующих выпусках. Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с одной из главных тем сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Корякского автономного округа, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. В Непале повстанцы маоисты объявили с сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. Российский дипломат Илья Морозов выслан из США по обвинению в дорожно-транспортном происшествии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Тема выпуска. Первые сведения о чернобыльской катастрофе. Польша. Планы слияния Чечни, Дагестана и Ингушетии. История развития индустрии туризма в Турции. Гражданская практика. Культура двуязычия. «Время и мир» на волнах «Радио Свобода» сегодня в 10 часов утра. Время московское.
7 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Лига чемпионов, футбол, насколько я понимаю, определились финалисты.
Да, Никита, вчера стал известен второй финалист Лиги чемпионов. Ей стала испанская «Барселона». В ответном полуфинальном матче она сыграла в ничью на своем поле с «Миланом» 0-0. И этот результат позволил ей держать победу по сумме 2 встреч, так как первый матч в Италии она выиграла 1-0. Таким образом, 17 мая в Париже в главном матче сойдутся «Барселона» и «Арсенал». В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу Ливерпуль одержал важную победу в гостях над Вестхэмом 2-1, после чего набрал 76 очков и теперь всего на 3 отстает от занимающего второе место Манчестер Юнайтед. А в активе лидера первенства Челси, напомню, 88 очков. В среду начался заключительный этап Еврохоккей-тура «Шведские игры». Сборная России в Хельсинки выиграла у команды Финляндии 3-1 и, набрав 23 очка, обеспечила себе место в финале, который пройдет 1 мая. Соперниками россиян будут шведы. Они после вчерашней победы над чехами 3-0 набрали 19 очков и занимают второе место в Евротуре. А в матче за третье место сыграют команды Финляндии и Чехии. В их активе 11 и 7 очков соответственно. В Национальной хоккейной лиге в 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли сегодня состоялись 3 матча Восточной конференции. Нью-Джерси одержал победу над Нью-Йорк Рейнджерс 3-0 и с таким же счетом ведет в серии до 4 побед. Филадельфия выиграла у Баффало 4-2, но в серии пока проигрывает 1-2. Каролина в овертайме взяла верх над Монреалем 2-1. В этой серии впереди Монреаль 2-1. Единственный матч в Западной конференции Даллас-Колорадо завершится позже. Чемпионат России по водному полу среди мужских команд выиграл «Штурм-2002». После победы в первом матче финальной серии 10-6 чеховская команда вчера выиграла и второй 7-5. А вот для определения бронзового призера понадобится провести 3-ю встречу. Вчера «Лукойл Спартак» в Волгограде уступил московскому «Динамо» Олимпийский 4-7, и счет в их серии сравнялся 1-1. Баскетболистки самарского клуба ВБМ «СГАУ» в среду выиграли 2-й финальный матч чемпионата России у соперницы из УГМК 83-72. Счет в серии до 3 побед стал 2-0. Следующий матч, который может оказаться последним, пройдет 30 апреля в Екатеринбурге. А в серии за 3-е место с таким же счетом лидирует московская «Динамо», взявшая вчера верх над подмосковным «Спартаком» 77-61. В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи плей-офф. В Восточной конференции победитель регулярного чемпионата Детройт выиграл у Милуоки 109-98, и счет серии стал 2-0 в его пользу. На Западе Даллас взял верх над Мемфисом 94-79 и также ведет в серии со счетом 2-0.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В Московском доме художников открылась выставка «Три поколения». Известный скульптор Николай Силис представил свои работы в металле и графику. Его дочь Татьяна Силис представлена работами в керамике и живописью, а внучка Николая Силиса Екатерина Силис графическими работами. С подробностями Марина Катас.
Николай Силис занимается монументальной скульптурой более полувека. Он участник более чем 50 выставок в Москве и других городах. В частности, его работы выставлялись в Афинах, в Брюсселе, а также в Германии и Нигерии. Много работ Николая Силиса находится в частных коллекциях в Голландии, Германии и Греции. Начинал Николай Силис в компании не менее известных скульпторов Вадима Сидура и Владимира Лемпорта, но в 1968 году этот творческий коллектив распался, зато возник тандем Силис-Лемпорт, который просуществовал более 30 лет. В 2001 году Владимир Лемпорт умер. Выставка «Три поколения». Это Николай Силис, Татьяна Силис, Екатерина Силис. Для вас в чем ее значение?
Мне кажется, продолжение каких-то не только семейных традиций, а традиций более серьезных, профессиональных традиций. Они как-то переходят, несмотря на то, что и Татьяна, моя дочь, имела свои какие-то особенности, и Катя, внучка, совсем как бы не похожа, но тем не менее прослеживается какая-то линия преемственности. Я впервые, пожалуй, на этой выставке увидел вот эту линию преемственности не своего собственного творчества, а идею пластическую, цветовую, какую-то культурную. И мне это кажется очень важно.
То, что ваша дочь и ваша внучка тоже увлекаются и живописью, и Татьяна занималась керамикой, это ваше влияние?
Я думаю, что это уже довольно известная истина, что или дочь, или сын начинает подражать сначала отцу, а внучка подражать своей маме. То есть какая-то, опять же, преемственность проходит. Дело даже не в этом. Дело в том, что я вдруг через них, через свою дочь и через внучку, самого себя узнаю. Это удивительно. Хотя мы совершенно не похожи. Моя дочь и моя внучка занимаются совсем другими делами. Тем не менее, вот эта линия преемственной, линия идеи творческой, она проходит и возвращается потом обратно ко мне. Поэтому я сейчас впервые, собственно, вот на этой выставке увидел всех вместе. Себя, дочь и внучку. И понял, что, в общем-то, это где-то все нас объединяет. И не только нас, а, наверное, все человечество, которое оказывается в такой зависимости родственной. Это не просто милое любование своими детьми, своим поколением. А это нечто более серьезное.
Выставка «Три поколения» будет открыта в Центральном доме художников до 11 мая.
О выставке «Три поколения» рассказывала Марина Катас.
20-летию Чернобыльской катастрофы была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Владимир Чупров, координатор антиядерной программы «Гринпис России». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как, по-вашему, дискредитировала ли Чернобыльская авария саму идею ядерной энергетики?
Безусловно, 86-й год был своего рода вехой, когда многие страны отказались, и это повлияло на решение референдумов многих стран, таких как, например, Швеция, Германия, где правительства отказались от атомной энергетики. В результате Чернобыля, ну, я не говорю о том, что это послужило толчком для распада Советского Союза своего рода, были заморожены программы, ядерные программы в Советском Союзе. То есть это фактически, да, повлияло очень сильно.
Говорят, что до сих пор ведется строительство новых станций по новым уже проектам, не похожим на чернобыльский. А чернобыльские проекты как раз демонтируются.
Это не так. Действительно существуют на сегодня планы. Это так называемый ядерный ренессанс, когда предполагается строительство новых реакторов. В России это 40 новых реакторов к 2030 году, в том числе реакторов чернобыльского типа. Это пятый реактор Курской атомной станции. Что можно сказать? Часто нас спрашивают, ну вот прошло 20 лет, и реакторы модернизировались, то есть проблема решена. То есть то, что было 20 лет назад, в 86 году в Чернобыле, повториться в принципе невозможно. Но в этой ситуации просто мы что говорим? Больше половины аварий, инцидентов на ядерных объектах связаны с так называемым человеческим фактором. Сам Чернобыль был серией человеческих ошибок персонала. Изменилось ли что-то с тех пор? Ответ – нет. Более того, трудовые ресурсы, то есть работники, которые работают на атомстанциях, то есть их ситуация, их положение не изменилось, более того, стало хуже. Ну, один пример буквально, просто Ленинградская атомная станция. Работники, которые утром идти на пульт ядерного реактора, ночью вынуждены работать таксистами, чтобы обеспечить достойный заработок своей семье.
Писатель Владимир Губарев, автор пьесы «Саркофаг» о чернобыльской трагедии, не сразу оценил ее масштаб.
Но тогда я не думал, что это ядерная авария. Я просто думал, что пожар. Но к вечеру уже стало ясно, что произошло очень серьезное. И ни родители, даже работники атомных станций не знали, что надо просто наполнить щитовидку йодом. Дать таблетки. Не пить йод, а дать таблетки. Это элементарная вещь. Но подавляющее большинство людей это не знало. И это негласность, это невежество. Я вам должен сказать, с саркофагом надо работать. Времени осталось очень мало. Он был рассчитан на 20-30 лет. Есть опасность обрушения конструкции. Это новый выброс пыли. Этого допустить нельзя, поэтому нужно сделать новый саркофаг.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Анатолий Лукьянов, а впоследствии председатель Верховного Совета СССР, считает, что в те дни было сделано все возможное.
На мой взгляд, тогда растерянности перед такой катастрофой, на мой взгляд, было сделано максимально возможного. Хотя сразу не все было понято, потому что никогда этого не было, это впервые в мире. Уже все было известно к 1 мая, уже было объявлено, и все, что можно было сделать, Припять, эвакуировали в течение одного дня. Вот на что было способно. Может быть, теперешняя власть сможет такие вещи сделать. Пока что она себя не показала.
Елена Боннер, вдова академика Сахарова, напоминает о том, что правду о Чернобыле сначала не знали даже ученые.
В апреле 1986 года я находилась в США, а Андрей Дмитриевич в это время находился в полной изоляции в Горьком. И все его сведения о чернобыльской катастрофе были из официальных источников. Другого источника у него не было. И правду Андрей Дмитриевич узнал только 21 мая, когда к нему с визитом приехали физики из Фиана. А когда я пыталась вот это почти целый месяц в телефонных разговорах с ним объяснить ему, то наши разговоры прерывали.
Советский правозащитник Владимир Буковский напоминает о тогдашней реакции Европы.
Ведь огромный город Киев не был даже предупрежден. Там продолжали праздновать праздники, и эвакуации не было. И это само по себе омерзительно, преступно, об этом должен был бы кричать Запад. А они этого не делали, они в основном рассуждали на тему, ах, вот видите, какая опасная ядерная энергетика. Хотя это здесь совершенно ни при чем, она опасна там, где люди допускают халатность, безразличие и так далее.
Председатель Социально-экологического союза Константин Забелин сожалеет о сегодняшних судьбах бывших ликвидаторов.
Тысячи, десятки тысяч, может быть, даже больше людей, мужиков в расцвете сил, лишились статуса кормильца семьи. Это теперь болезненные и на содержание семьи. Много сейчас говорят о радиофобии, там, кто виноват, неважно. Когда у людей нет достоверной информации, когда они верят слухам, то это порождает огромное количество трагедий. В 86-м в это время я работал в Туркмении на границе с Ираном в заповеднике. И там это до нас как бы долетело, что вот что-то случилось. И дня три вот эти, которые всегда описаны, между 26-м и 29-м мы жили в ожидании чего-то тревожного, ничего не понятно.
Член-корреспондент Академии наук Алексей Яблоков, руководитель Центра экологической политики, считает, что советская система не выдержала тогда испытания Чернобылем на прочность.
Если бы сразу были приняты меры, как в Польше, например, в тот же момент, как только было известно, сразу же стал раздаваться йод. У нас йод задержали, и это тысячи людей, которые пострадали от щитовидной железы. Потом, эвакуация. Резко сократилось бы число жертв, если бы гласность была настоящая. Система была не готова. То есть она могла мобилизовать, вот сейчас Рыжков там говорит, мы сделали там небывалое. Действительно небывалое, потому что там 600 тысяч человек, или там сколько там солдат можно было бросить, 1000 автобусов можно было бросить. Это трудно было бы сделать даже в Америке, понимаете, когда вот такой мобилизовать кулак. Но система не сработала, потому что правители были недостаточно осведомленные, а подчиненные не смогли донести до них важности того, что происходило, и так далее, и так далее. То есть внешне очень сильная система, а внутренне слабая.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной 20-летию Чернобыльской катастрофы. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Создание робота, способного перемещать человека. Подробности в панораме высоких технологий. Girls Day – тема сегодняшней истории Запада и Востока из Германии.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». Я напоминаю, что главная тема утреннего эфира – это столетие парламентаризма в России. В продолжение темы «Вопрос», к которому мы обращаемся к слушателям. Как вы относитесь к работе Государственной Думы России? У нас есть еще несколько сообщений. Горбачев сказал, чем больше богатых, тем больше страна. В результате работы Демократичной Думы в стране появились сотни миллионеров и миллиардеров, а большая часть осталась за точкой нищеты, пишет наша слушательница Мария Ивановна. Резко отрицательно, ибо при этой Государственной Думе только растет социальное неравенство, написал наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 19 часов после новостей в студию программы «Время гостей» приглашен заместитель председателя Российской демократической партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Ведет программу Владимир Бабурин. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. Лидеры России и Германии обсудят, в частности, поставки российских энергоносителей в Европу, проблемы энергетической безопасности, сотрудничество в области автомобилей и авиастроения, банковской сфере, а также международные проблемы. В поселках Коряки, пострадавших от мощного землетрясения, продолжаются восстановительные работы. В населенных пунктах по-прежнему нет тепла, отсутствует связь, нарушено энергоснабжение. По данным МЧС, из пострадавших районов эвакуировано около 900 человек, из них более половины дети. Один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. В интервью Интерфаксу председатель Объединенной гражданской партии сообщил, что в среду днем сотрудники спецслужб вытащили его из машины, избили, надели наручники и доставили в КГБ для допроса в рамках уголовного дела по статье «Терроризм». Президент Киргизии предупредил, что власти применят силу против участников оппозиционных акций, если те попытаются захватить правительственные здания. В Непале повстанцы-маоисты объявили сегодняшнего дня об одностороннем прекращении огня на 3 месяца. В заявлении лидера маоистов Прачанды говорится, что это решение было принято в ответ на намерение восстановить парламент и создать специальную комиссию, которая должна подготовить новую конституцию страны. Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой КПП «Карни» на границе между сектором Газа и Израилем. Власти автономии пытаются найти организаторов теракта. Иран вновь выступил с угрозой в адрес США. Высший духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил, что если США решат нанести по его стране удар, то ни один американский объект в мире не будет в безопасности. На востоке Великобритании выявлен вирус птичьего гриппа. По сообщению властей, не опасный для человека штамм вируса обнаружен у умерших кур на одной из ферм.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: «Лисогон, лисий ум замутнен, на лис нападает куриная слепота». Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве также без осадков, днем около 14 выше нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 753 миллиметра ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Государственной Думе России исполняется 100 лет. Первая дума, прозванная «Думой народного гнева», просуществовала всего 72 дня, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Выборы в Первую Российскую Думу не были равными, всеобщими и прямыми. Избирать и быть избранными не могли люди до 25 лет, женщины, военнослужащие, полицейские и бродячие инородцы, то есть кочевники-скотоводы. Голос одного помещика приравнивался к голосам 15 крестьян и 45 рабочих. Члены дореволюционной думы не были подотчетны избирателям, отзывать депутатов мог только Сенат. Обязанности депутатов заключались в разработке и обсуждении законов, утверждении госбюджета, рассмотрении предложений о строительстве железных дорог и учреждении новых акционерных обществ. За 72 дня своего существования Первая дума успела принять всего 2 закона о выделении 15 миллионов рублей в помощь пострадавшим от неурожая и так и не подписанный императором закон об отмене смертной казни. Петербургский историк Густав Богуславский считает, что Россия отмечает столетие Думы не вовремя.
Если быть точным, то Дума начала работать по новому стилю 9 апреля 1906 года. По сути дела, император Николай II демонстративно подчеркивал свою отдаленность от Думы, свою незаинтересованность в том, что Дума делает, свое очень и очень неодобрительное отношение к ней.
Вторая Дума 1907 года тоже была быстро распущена, и только третья, хоть и с трудом, просуществовала положенный срок с 1907 по 12 год. Это была так называемая Октябристская Дума.
А в 1912 году была на 5 лет избрана Четвертая Дума, которая пережила период Первой мировой войны и прекратила свою деятельность, не дожив до истечения срока своих полномочий. Она провела последнее заседание, трагическое заседание, уже 25 февраля 1917 года.
Дореволюционную Думу нельзя назвать предшественницей нынешней, считает историк.
Вся история Первой, Второй, Третьей, Четвертой Думы – это история разрыва между властью и демократией.
Ни старую, ни новую Думу нельзя считать носительницей демократии, говорит Густав Богуславский, который видит в них много общего, например, бесконечные колебания и сомнения в правильности принимаемых решений. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к работе Государственной Думы России? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Судя по средствам массовой информации, они работают хорошо. А судя по нашей жизни, слишком дорогой хлеб стал, слишком дорогое мясо и все остальные продукты.
Я боюсь, что оценка вам моя не понравится. Я думаю, что они больше занимаются своими делами, чем нашими. Должны за государство, а больше за себя, думаю.
Столько ненужных законов принимают, меняют, хотя бы дали год пожить спокойно с одним законом. Законы меняют практически каждый месяц. Лично для меня по моей работе в бухгалтерии очень тяжело. А потом они хотят, чтобы при проверке не было бухгалтеров никаких ошибок. Естественно, они будут.
Ниже удовлетворительного, потому что Дума пока государственная работает над проблемами, которые меньше всего касаются простого народа.
Я бы ее ровно наполовину сократила, потому что даже те, которые вот у нас в Питере живут, они обладают огромными деньгами, а люди как были нищими, так и остались. И ничего они народу не принесли. Вот именно каких-то серьезных дел я не вижу.
100 лет исполняется не той Думе, которая есть. Поэтому государство отдельно, а люди отдельно.
Не буду говорить, на этот вопрос не буду отвечать.
Люди свои вопросы решают. Свои, видимо, уменьшают проблему, а наши вряд ли.
Я их деятельности вообще не вижу, честно говоря. Они, по-моему, своими проблемами занимаются только и все.
У меня маленький ребенок, дотации всякие даются. Вот это меня вполне устраивает. Это плюс хороший, я считаю. Ну и сейчас вроде как пытаются город чище сделать. Не думаю, но все равно это должно как-то все регулироваться, контролироваться, средства выделяться на это. Ведь это же тоже все должно быть взаимосвязано.
Я думаю, что они вообще не работают, отдыхают.
Пока не мешает особенно, уже хорошо. Помощи пока никакой не вижу. Много слов, мало дела. Такое впечатление, что Дума преследует свои какие-то корыстные интересы.
Я вот на своем уровне, вот в своем окружении, я стараюсь делать мир лучше. А вот это вот обсуждать, как они... Я не верю, к сожалению, что мое вот конкретное мнение, вот мой голос, что-то не верю уже я за свои годы жизни.
Проблем всегда остается много, и они всегда будут, это понятно. Плохое более заметно, но сейчас их все-таки удается решать. А поскольку я сам оптимист, что-то все-таки происходит. Да во всем. Вот в этой улице, в каких-то дорогах. Все-таки разрушаются они теперь медленнее, чем ремонтируются. Есть такие тенденции, которые можно отметить как положительные. И есть надежда на то, что их будет больше.
На моей жизни работа Думы никак не сказывается. Мою проблему они не решают. И вообще большинство пенсионеров. И вообще, знают ли они, как живут люди, чтобы о чем-то задумываться? Она ж не думает и не будет думать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к работе Государственной Думы России? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Всякую работу следует оценивать по ее результатам. Каждый год на миллион россиян становится меньше. Таковы результаты работы Госдумы и власти в целом, считает наш слушатель по имени Николай Борода. Как они ко мне, так и я к ним. А если серьезно, то ребята там очень комфортно устроились, пишет наш слушатель по имени Александр. Полагаю, что Государственная Дума является высокозатратным учреждением, чрезвычайно полезным для депутатов и, как минимум, бесполезным для страны, считает наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Европейский исследовательский проект «Мобильное правительство» usme.gov начал предоставление услуг с помощью мобильных технологий. Проект usme.gov должен стимулировать доступ к новым услугам электронного правительства благодаря использованию мобильного доступа в интернет. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Мобильные телефоны становятся все более популярной платформой для доступа в интернет. Исследование компании Ipsos Insight показало, что 28% владельцев сотовых телефонов в мире пользовались мобильным доступом в интернет. Лидирует в области мобильного интернета Япония. Здесь 92% сотовых абонентов хотя бы раз в месяц в течение прошлого года или выходили в сеть, или проверяли электронную почту с телефона.
Новости коротко. Ведущие российские интернет-компании Mail.ru, Rambler, РБК и Яндекс в совместном пресс-релизе объявили о создании профессиональной отраслевой ассоциации. Инициативная группа, состоящая из сотрудников этих компаний, подготовит проект уставных документов, которые затем будут представлены отрасли. Как сказано в пресс-релизе, главной целью ассоциации будет формирование единой позиции отрасли по различным вопросам в области бизнеса в интернете, а также взаимодействие с государственными и общественными организациями. Служба Google Maps представила схемы почти всех городов Центральной и Западной Европы, в том числе Москвы. Карта Москвы сделана на русском языке. На ней подписаны названия улиц и номера домов. План города может быть просмотрен в различных масштабах и форматах. Можно переключиться на спутниковую фотографию выбранного района города или гибридную карту, где на фотографию наложены названия улиц и номера домов. Японские ученые продемонстрировали двуногого робота, который может помочь передвигаться престарелым людям или людям с ограниченными физическими возможностями. Робот оборудован сиденьем и управляется с помощью двух джойстиков. Высота сиденья составляет 1 метр 30 сантиметров. Как сказал профессор Токийского университета Ацуо Таканиши, в настоящий момент робот двигается слишком медленно, но мы надеемся, что в ближайшие годы он сможет принести пользу людям.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, пришло время наиболее интересных публикаций.
Да, я хотела бы представить публикацию в газете «Коммерсант». «Шестерка» выходит блоком. Так озаглавлен материал на первой полосе тетрадки «Мировая практика». Вчера в Пекине состоялось очередное заседание министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и представителей стран, имеющих статус наблюдателей. Судя по принятым решениям, ШОС будет становиться все более похожей на военный блок. Участники договорились провести летом 2007 года совместные учения на территории России, причем в них, по данным «Коммерсанта», собирается принять участие также и Иран, рассчитывающий уже в ближайшее время из наблюдателя стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Вот что по этому поводу пишет обозреватель издания Сергей Строкань. Для того, чтобы понять реальное значение той или иной встречи ШОС, лучше всего смотреть не на повестку, формулируемую весьма обтекаемо, из повестки много не вычитаешь. В заявлениях официальных лиц звучит одна и та же риторика, дескать, ШОС – это не военно-политическая организация, и ее деятельность не направлена против третьих стран, а имеет целью исключительно противостояние угрозам региональной безопасности, терроризму, экстремизму и сепаратизму. Все это, прямо скажем, не очень конкретно. Если судить по таким заявлениям, то встречи ШОС мало чем, а то и вовсе ничем не отличаются друг от друга. Однако это совсем не так. На самом деле каждая такая встреча не походит на предыдущую. Но для того, чтобы увидеть различия между ними, необходимо прежде всего оглянуться вокруг и увидеть, что в данный момент происходит в мире и регионе вокруг Шанхайской шестерки. Потому что, несмотря на ритуальное декларирование неких стратегических целей, действия ШОС на самом деле во многом носят ситуативный характер, представляя собой оперативное реагирование на те проблемы, которые в данный момент волнуют ее членов. Вот эти-то внешние обстоятельства в каждом конкретном случае и определяют неафишируемую повестку ШОС. Однако о каких обстоятельствах может идти речь сегодня? Если год назад главной темой для Шанхайской организации сотрудничества был входящий в нее Узбекистан, то сегодня главной, пусть и неафишируемой темой, не может не быть Иран, имеющий в ШОС статус наблюдателя. Уже в ближайшие дни, в связи с предстоящим заседанием Совета Безопасности ООН, посвященным иранской ядерной проблеме, ситуация вокруг этой страны может принять новый драматичный поворот. Похоже, ответ по Ирану у Шанхайской организации сотрудничества уже созрел. И это не тот ответ, которого ждут в Вашингтоне, пишет обозреватель Сергей Стракань. Вовлекая в свою орбиту Иран, ШОС вроде бы делает сильный ход, резко укрепляя свой вес за счет этого ведущего государства Среднего Востока, как никогда остро нуждающегося в поддержке и заступничестве. Однако этот шаг сколь сильный, столь и рискованный. Ведь прирастая Ираном, Шанхайская организация сотрудничества в нагрузку получает и связанные с ним проблемы. А это очень серьезные издержки, избежать которых, когда грянет гром, вряд ли удастся. Скажу еще, что тема эта послужила поводом для размышлений Виктора Мясникова, комментатора независимой газеты, и озаглавлены они «Варшавский договор перекочевал в Азию. Москва сколачивает военно-стратегический шестиугольник».
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Томске сегодня продолжатся российско-германские консультации на высшем уровне. В поселках Калякского автономного округа, пострадавших от мощного землетрясения 21 апреля, продолжаются восстановительные работы. Один из лидеров белорусской оппозиции, Анатолий Лебедько, заявил, что его силы удерживали сотрудники КГБ Белоруссии. Палестинские боевики совершили попытку подорвать главный грузовой КПП «Корни» на границе между сектором Газа и Израилем. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новый закон о валютном регулировании. Налоговые претензии к компании «Центр Телеком». 100-тысячный автомобиль модели «Форд Фокус» на российском заводе. Все это темы экономического обзора.
Центральный банк России полностью отменяет с 7 мая обязанность компаний-экспортеров продавать на внутреннем рынке часть валютной выручки. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%. Ранее он составлял от 50 до 75%. Кроме того, с 1 мая этого года снижается в два раза с 25% до 12,5% норматив резервирования средств российских граждан и компаний, за исключением банков, переводимых ими на свои счета, открытые в зарубежных банках. Совет Федерации России одобрил проект закона, устанавливающего минимальный размер собственного капитала коммерческих банков в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Такая же норма действует в странах Европейского Союза. В России она была введена еще несколько лет назад решением Центрального банка, а теперь впервые устанавливается законом прямого действия. Он вступит в силу с 1 января будущего года. Действующие в России банки, капитал которых к этому времени окажется менее 5 миллионов евро, смогут продолжить бизнес при условии, что объем их капитала не окажется в дальнейшем меньше, чем на начало 2007 года. Компании «Центртелеком», одному из 7 межрегиональных операторов телефонной связи в России, предъявлены налоговые претензии на 2 миллиарда 350 миллионов рублей или 86 миллионов долларов по итогам проверки деятельности в 2002-2003 годах. По сообщению компании, ее руководство не согласно с налоговой инспекцией по всем предъявленным претензиям и намерено обратиться в суд. Главным акционером «Центртелекома» является холдинг «Связь-Инвест», контролируемый государством. На российском заводе американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области вчера был собран 100-тысячный автомобиль модели Ford Focus. Завод был открыт в 2002 году. План выпуска на этот год – 60 тысяч автомобилей. Япония и Вьетнам начали новый раунд переговоров о возможности заключения соглашения о свободной торговле. До сих пор Япония подписала такие соглашения лишь с 2 странами региона – Сингапуром и Малайзией.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 39 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 25 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
8 русских эмигрантов о старой жизни. О русском суде до революции. Записки московского адвоката Александра Рапопорта. Читают дикторы. 27 апреля 1974 года.
Судебные установления в России составляли существенную часть эпохи великих реформ начала 60-х годов прошлого столетия. Эти 5 реформ составили корону эпохи. И в этой короне блистали, как большой бриллиант, судебные уставы. Забегая вперед, скажу, мне пришлось впоследствии соприкасаться довольно близко с положением судов в Германии, во Франции и даже в Англии, где я выступал экспертом по вопросам советского права. Без преувеличения могу сказать, что такого суда, как наш русский суд, я не видел нигде на Западе. Новый суд был поставлен на следующих началах: устности, публичности и состязательности. Краеугольным камнем русского суда был принцип несменяемости судей. Это означало, что судьи, хотя и не выбирались, но назначались без права их смещения, пока сами они не захотят уйти на покой. И принцип несменяемости гарантировал независимость судей.
Излишне подчеркивать, что русские судьи отличались исключительным бескорыстием. У нас не только не было случаев обвинения судей во взяточничестве, что считалось бы просто нелепостью. Скромные были наши судьи, честные, и не были сутягами. Само собой разумеется, что самым важным в судебной реформе был суд присяжных по уголовным делам.
Во многих защитах, особенно когда дело велось на сессиях окружного суда в уездных городах, где большинство присяжных заседателей состояло из крестьян, они всегда судили очень по совести и мягко, входя в обстоятельства всего дела, и обычно смягчали наказание.
Я опять-таки думаю, что такую справедливость, непосредственность и мягкость, какие характеризовали русских присяжных заседателей, трудно найти в западных странах. В сущности говоря, по суду в уголовных делах в России, в отличие от всех стран Запада, была отменена смертная казнь со времени Екатерины Великой. Смертная казнь была оставлена только для военных судов при совершении воинских преступлений.
За всю свою адвокатскую практику я не могу вспомнить такие приговоры, которые мы, защитники, могли бы считать несправедливыми. Судили и по совести, и действительно милостиво, с большим сочувствием к беде человека.
Александр Рапопорт о русском суде до революции. 27 апреля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и на этот раз он из Германии. 27 апреля в Германии проводится Girls Day – день профессиональной ориентации девочек-школьниц. Вместо привычных занятий за партой девочки посещают предприятия и учебные заведения традиционно мужского, главным образом технического профиля. В организации Girls Day принимают активное участие федеральные власти страны, по мнению которых немецкие женщины до сих пор ущемлены на рынке труда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Дюссельдорфе Александр Хавронин.
После пасхальных каникул в реальном училище имени философа и педагога Теодора Лита снова начались занятия. На переменах школьницы обсуждают предстоящий Girls Day, говорит ученица 8 класса Зема Гёк.
Я знаю, что Girls Day – день, когда девочки могут больше узнать о мужских специальностях, увидеть, как это все выглядит на практике. Чтобы посетить ту или иную фирму, нужно зарегистрироваться по интернету. На специальной веб-странице целый список профессий – столяр и так далее. В других странах женщины не имеют доступа ко многим работам. В Германии хотят этого избежать. Поэтому и проводится Girls Day.
А вот мнение одноклассницы Зэмы Гёк Ксении Фаркуахар.
Девочки редко выбирают мужские профессии. У меня вообще-то есть интерес к технической сфере, но я еще не знаю точно, какую специальность выберу после окончания школы. Поэтому на Girls Day хочу посетить фирму Deutsche Telekom.
Впервые Girls Day был проведен в 1993 году в американском городе Новый Орлеан. Общественная организация Miss Foundation for Women обратилась к родителям с призывом «Take our daughters to work day» – «Возьмем наших дочерей с собой на работу». 6 лет назад Германия решила последовать примеру американцев. С тех пор каждый четвертый четверг апреля – необычный день для многих немецких школьниц. Вместо привычных уроков – открытые двери цехов, мастерских, предприятий связи и транспорта. Girls Day в Германии проводится под эгидой большого количества государственных и общественных организаций – Министерства образования, Биржи труда, профсоюзов, Торгово-промышленной палаты. Федеральный координационный центр по организации Girls Day предлагает девочкам участвовать в конкурсе сочинений на тему «Как я провела этот день», «Какую фирму посетила» и «Что нового узнала о своей будущей профессии». Победительницу конкурса сочинений ждет приз – возможность посмотреть из-за кулис, как снимается популярный среди тинейджеров сериал первого общественного телеканала «Запрещенная любовь», а заодно и увидеть, что собой представляет работа режиссера, оператора, художника по костюмам. Детский телеканал «Кика» готовит 27 апреля в прямом эфире передачу «Girls Day. Девочки боксируют». Юные немецкие боксерши, добившиеся успехов, покажут мальчикам силу своих ударов. У Girls Day есть и свой гимн. Это песня «Good Girls» – «Хорошие девочки» в исполнении детской музыкальной группы «Clever Wood». Гимн записан на мини-диски, которые многотысячным тиражом рассылаются по всей Германии на те предприятия, чьи двери 27 апреля открыты для школьниц. Не осталась в стороне от Girls Day и самая главная женщина страны – федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. 25 апреля она встретилась с ученицами берлинских школ. Ангела Меркель, которая сама по образованию физик, призвала школьниц выбирать перспективные профессии, связанные с техникой и точными науками. По мнению федерального канцлера, девочки порой медленно начинают выполнять новые задания, однако затем проявляют к ним более серьезные отношения, чем мальчики. Особенно огорчает Ангелу Меркель то, что до сих пор мало девочек идет учиться на специалистов в области компьютерных технологий. С каждым годом Girls Day становится все более и более популярным. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит консультант службы «Женщина и профессия» при мэрии Дюссельдорфа Сабина Хант.
5 лет назад в рамках Girls Day по всей Германии было проведено 39 мероприятий с участием 1800 девочек, а уже в прошлом году 7000 мероприятий с участием 127 тысяч. По социологическим опросам 80% школьниц довольны тем, как они провели Girls Day. 61% девочек хочет проходить практику на тех предприятиях, которые они посетили. Сегодня фирмы нуждаются в квалифицированных кадрах. По статистике девочки лучше учатся в школе. составе. Однако традиционно выбирают менее квалифицированные профессии – воспитательницы, помощницы врача, сиделки. Женщины в Германии до сих пор ущемлены на рынке труда. Хотя девочки лучше учатся, работу в итоге легче находят мальчики. Я надеюсь, что в будущем ситуация изменится.
Александр Хавронин для Радио Свобода, Дюссельдорф.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Российско-германские консультации на высшем уровне в Томске. Неожиданный визит госсекретаря и министра обороны США в Ирак. Результаты парламентских выборов в Венгрии. А также вы узнаете о самых сексуально удовлетворенных народах мира и о том, как буквенная система зависит от природы.
И я напоминаю, что сегодня главная тема нашего эфира – это столетие парламентаризма в России, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а как вы относитесь к работе Государственной Думы России? У нас есть несколько сообщений. Может быть, миллионы рублей, которые будут потрачены на пресловутое столетие Госдумы, отдать чернобыльцам на их грустный юбилей, спрашивает Александр из Свердловска. Дума – пустопорожний орган, который имел бы смысл распустить, вместо нее создать мобильные экспертные советы, которые решали бы насущные вопросы в интересах страны и народа, пишет наш слушатель по имени Александр. Качество законов очень низкое, депутаты подвергнуты лоббированию, и поэтому принимают много ненужных законов и не принимают нужных, пишет наш слушатель Дмитрий из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасун.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».